Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сватовство невесты». Сегодня четвертая заключительная часть. Вербовщик невесты Иоанн Креститель. При рассмотрении личности Иоанна Крестителя мы должны исходить из того, что на основании его задания от Бога мы имеем больше дела со вспомогательным вербовщиком невесты. О его задании от Бога мы познаем из Евангелия от Луки 1 стих 17. «И предъидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». Отсюда следует, что Иоанн Креститель пройдет перед Иисусом и приготовит израильский народ для встречи с Господом Иисусом и представит этот народ Господу Иисусу. Приготовление заключается в том, чтобы Израиль признал Иисуса своим Мессией. Поэтому Иоанн в великой власти проповедовал Божьему народу Израилю Евангелие покаяния для прощения грехов. В Луке 3 стих 3 читаем. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что из этого текста совершенно ясно следует, что крещение, которое преподавал Иоанн Креститель, в корне отличается от крещения, которое мы сегодня принимаем после покаяния. У нас веры не было, но, уверовав в Иисуса, мы принимаем крещение и демонстрируем этим, что мы со Христом умерли и с Ним совоскресли. У израильтян была уже вера, но они занимались страшным идолопоклонством, поэтому Иоанн Креститель проповедовал им Евангелие покаяния для прощения грехов идолопоклонства, чтобы вернуть их сердца к живому Богу Израилеву. Так что, в принципе, он был чисто проповедником покаяния по отношению к Израилю. И крещение он преподавал тем, которые имели готовность сердец к принятию Мессии. Это соответствовало Божьей воле, чтобы через покаяние и благоразумие привести Израиль снова к Божьему сердцу. Но это могло произойти, как я уже отметил, если народ перед этим удалился от Бога. Поэтому и суд над Божьим Сыном находится в тесной связи с тогдашним отпадением Израиля. Точно так же и сегодняшнее отпадение Церкви находится в непосредственной связи с наступающим судом в 70-й седмине. На основании своей вины Божий народ Израиль стоял к моменту пришествия Иисуса в плоти перед судом, а Иоанн Креститель должен был через покаяние в своем идолопоклонстве привести Израиль к своему Богу Иегове. Так что на основании этой предшествующей акции по спасению Израиль был в свое время осведомлен в перспективе пришествия Мессии. От Иоанна до смерти Иисуса на кресте Израилю проповедовалось Евангелие Царствия. Основным же является Господь Иисус в этом проповедовании, который как царь Израиля проповедовал своему народу Евангелие тысячелетнего царствия, в котором он сам будет царем Израиля на земле. Это особенно важно, потому что уже при своем пришествии в плоти он хотел ввести Израиль в тысячелетнее царство. Об этом читаем в Матфея 4:17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И об Иоанне Крестителе читаем, как он проповедовал в Матфея 3:1-2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В Царстве Небесном имеется в виду сам Иисус, который пришел к своему народу Израилю с целью спасти его. Если бы весь израильский народ принял это Евангелие Царствия и принял бы Иисуса своим Мессией, то народ, приготовленный через Иоанна, вошел бы вместе с Иисусом в тысячелетнее царство. При этом исходе событий Иоанн Креститель стал бы вербовщиком невесты. Но так как Господа Иисуса, Иоанна Крестителя и Евангелие Царствия Израиль отверг, то народ, приготовленный Иоанном, не вошел в тысячелетнее царство, но после излияния Святого Духа они перешли, Бог передал их, как невесту Сына с небом, в законную собственность Христа. Для вспомогательного вербовщика Иоанна Крестителя служение было особенно трудным, потому что между его служением по вербовке и приведением народных масс Израиля к Господу Иисусу оставалось еще открытое решение всего израильского народа. Это решение содержало в себе принятие или непринятие Евангелия, а также Иоанна и Христа в персоне. Но так как по Божьей воле израильский народ в Ветхом и в Новом Завете должен был всем народам, подчеркиваю, всем народам, не отдельными личностями, принять благословение и проклятие, то он, Израиль, чтобы получить благословение тысячелетнего царства, должен был единодушно принять как Иоанна, так и своего Мессию. Но мы с вами знаем, что крещение покаяния далеко не все израильтяне приняли. Об этом читаем в Матфея 3:7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Это практически вся верхушка, вся элита Израиля, которая не приняла Евангелие Царствия, а следовательно, не приняла и крещение покаяния. И все они не приняли Иисуса своим Мессией. Но так как Господа Иисуса и Иоанна, который готовил для Иисуса путь, убили, то автоматически отвергли и Евангелие Царствия. Таким образом, Израиль преградил себе тогда вход в тысячелетнее царство. Благословения, которые были предназначены земному Божьему народу, перешли к язычникам. В Бытие 22:18 читаем: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». По этой причине Израиль должен после этой измены Иисусу ждать еще 2000 лет, пока благословения станут достоянием всего народа. Та часть израильского народа, которая была Иоанном подготовлена к принятию Мессии, или которые позволили себя подготовить, эта часть была после излияния Святого Духа придана жене к телу Христа. В заключение замечу, что как вербовщик невесты Иоанн Креститель лишь ограниченное число израильского народа смог привести к Господу Иисусу. А теперь рассмотрим еще Святого Духа в роли вербовщика невесты Христа. С Святой Дух как вербовщик невесты. Это невыразимая любовь и милость единого живого Бога, что Он послал нам на землю Святого Духа с целью вербовки невесты Христа. Все остальные вербовщики невесты не могут быть сравнимы с Ним. В совершенной нежности, изящности и красоте Он выполняет задание по добыванию и закреплению душ. Сверх своего основного задания Святой Дух выполняет также водительство детей Божьих в следовании за Иисусом. Даже при общей известности, что Христос был послан, чтобы страдать и умереть, то едва какое-то дитя Божье задумывается о том, что означает проживание Духа истины в человеке. Как мало благодарим мы Бога за то, что Святой Дух вынужден видеть грехи как погибших людей, так и детей Божьих, и не только видеть, но и жить вместе с этими грехами в детях Божьих. И это Он должен терпеть уже в течение 2000 лет. И тем не менее, Он всегда был и находится на нужном месте. Идет ли речь о спасении отдельных людей или многих во время массовых пробуждений, Дух истины без устали находится в действии, чтобы привести к Божьему Сыну большое число членов невесты. Он охотно задерживается у колодца живой воды, ибо вода, Слово Божьего и Дух истины находят в таких местах согласованность. В конце времени человечества, то есть сегодня, когда дух лжи катастрофически возрастает, то сердца людей настолько затемнены, вследствие чего Святой Дух больше не может совершать большие пробуждения. В наши дни действие Святого Духа очень перебазировано. Поэтому в соответствии со вторым посланием Фессалоникийцам 2 стих 7 он должен всей силой удерживать. Вы спросите, что или кого он должен удерживать? Мощные заботы и сила Святого Духа предназначены для того, чтобы беззаконник, то есть антихрист, не мог до времени открыться. Удерживание антихриста необходимо, так как последний член тела Христа должен еще быть найден и завербован для невесты Иисуса. Если бы Святой Дух не удерживал антихриста от откровения, то даже те люди, которых Бог предузнал до основания мира и которые должны еще быть спасены, не могли бы быть спасены и быть запечатаны Святым Духом. Но Бог праведен, поэтому Он не даст им погибнуть. Одновременно Святой Дух ведет миллионы спасенных на земле, ибо так много искупленных, как сегодня, еще никогда одновременно на земле не было. Об этом мы читаем в Иакове 5 стих 7. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Земля должна получить не только ранний дождь, но и поздний дождь. Главный урожай собирали в Израиле после позднего дождя. В духе это имеет очень большое значение. Ранний дождь мы должны видеть во время первых собраний, а поздний дождь начался во время Мартина Лютера. Этому времени следовали различные большие пробуждения. Концом является время, когда на основании многих спасенных на земле и без больших пробуждений еще многие приходят к вере. Между временем древнего собрания и временем больших пробуждений находится время духовной засухи. Это было мрачное средневековье, от которого нас и сегодня еще охватывает ужас. Но Бог придет к цели, ибо Он до тех пор не будет отдыхать, пока небесная Ревека будет найдена и приведена домой к сыну наследия, к наследнику всего. Для этой цели небесный Отец не дал задания ни Элиезеру, ни Иоанна Крестителю, но Святому Духу, так как мы живем в вечернее время, а день благодати склонился к концу, то мы будем ждать встречи с нашим Господом Иисусом. В небесной родине не будет таких разговоров и переговоров о невесте, как в доме Вафуила. Ибо Святой Дух, небесный вербовщик невесты, ухаживает за нами и введет нас в вечный отцовский дом, как Он уже здесь, на земле, ввел нас во всю истину. Как только наш славный Господь Иисус придет за нами с небес до облаков, то Святой Дух приведет нас навстречу Господу славы, как однажды Элиезер привел Ревеку Исааку. У Ревеки и Исаака местом встречи было поле, а наша встреча с Господом Иисусом будет на облаках. Затем в первом послании Фессалоникийцам 4:17 читаем: «И так всегда с Господом будем. Тогда мы будем видеть Его, который нас так любил и любит. Мы также познаем Его, каков Он есть», как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13, стих 12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Когда Ревека встретила Исаака на поле, то видела его через покрывало или вуаль. А когда мы в теле славы увидим нашего Господа Иисуса, то мы Его полностью познаем. И если мы Его познаем, как Он нас познал, тогда будет исполнено слово в первом послании Иоанна 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это высокое положение Божьей семьи предоставляет нам при этом возможность заглянуть в сердце нашего возлюбленного Господа Иисуса. Мы увидим и одновременно познаем первоначальную причину Его любви к нам. Тогда мы поймем, почему Сын Божий так глубоко унизился, как это нам известно из истории страданий нашего Господа Иисуса. В слабости нашей плоти мы не можем понять Его любовь к нам. Правда, мы очень хорошо знаем, что Господь Иисус задушевно, сердечно любит нас, что доказано делом Иисуса на Голгофе. Без сомнения, мы можем верить в Его любовь к нам. И со стороны разума все ясно. Мы можем также постоянно и вновь убеждаться и испытывать Его любовь к нам. Однако великая разница заключается в том, когда мы будем Ему подобны и когда увидим Его любовь. И если мы в Бытие 24:67 читали: «И Он возлюбил ее», то это нельзя сравнить с любовью Иисуса к нам. Вопрос: пожертвовал бы Исаак свою жизнь из любви к Ревеке? В заключение нашей темы о вербовщиках невесты мы рассмотрим этот вопрос. Авраам, отец Исаака, как мы видели, был готов пожертвовать Господу своего единственного сына, которого он любил. Но мы должны ввести ограничение и сказать: Авраам приносил своего сына на основании послушания Богу, но не из любви к Исааку. Это великая разница, которую мы хотим видеть, Ибо в Иоанна 15, стих 13 сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы постоянно должны благодарить нашего Господа Иисуса за то, что Он нас так любит, и любовь Его никогда не проходит. Еще раз напоминаю вам о том, что, во-первых, Элиезер вербовал только одну персону — Ребекку. Во-вторых, Иоанн Креститель вербовал многих, но привел лишь небольшую часть Израиля к сердцу Господа Иисуса. В-третьих, Святой Дух вербует многих, но приведет к Господу Иисусу всего лишь миллионную армию всех людей. Дорогие братья и сестры, данное сравнительно короткое рассмотрение о вербовщиках невесты я написал для того, чтобы ваши сердца радовались в нашем Господе Иисусе, который из любви дал вам и сделал для вас все. Не доставляйте врагу человеческих душ удовольствия и не сомневайтесь в Слове Божьем. Иисус является истиной, и для вашей вербовки Он послал Духа истины. Верный Господь Иисус не желает лишь одного, чтобы мы так просто были спасены, но Он желает уже здесь на земле сделать вас богатыми. Римлянам 10:12. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. И это может лишь в том случае произойти, если это богатство во Христе мы будем искать. Лишь тогда это богатство станет лично нашим достоянием, если мы будем на него равняться. Это богатство исполнится в вере для тех, кто позволит себя глубоко укоренить в вере и не страдает атаками сомнения и непостоянства и неверия. Это богатство исполнится в мире, в том, что мы со Христом так тесно связаны, что не позволим внешним событиям влиять на нас. Как только мы войдем в глубину этого Божьего мира, то Господь оставляет его нам. Это богатство исполнится в радости, как Господь Иисус говорит в Иоанна 17:13, «чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Здесь речь идет не о радости быть спасенными, но о радости иметь глубокое общение с Господом Иисусом. Это богатство исполнится в живой надежде. Это касается личного ожидания пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, ожидания каждого отдельного верующего. Это богатство исполнится в любви, ибо и любовь Его совершенной есть в нас. 1 Иоанна 4:12. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 5, стих 5. Это богатство исполнится в слове, в познании, в истине, во всем хождении и так далее. Но если вы не найдены в этом богатстве, то у вас недостает полной меры Христа и часть Его благодати. Постоянно ищите Его лицо, и Господь Иисус ответит вам. В заключение нашей темы приведу еще послание Колоссянам 3, стих 15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Аминь.